Мы сегодня посмотрим с вами на одно из самых любопытных, с моей точки зрения, мест в этой недельной главе. И это эпизод, который, в общем, по праву должен считаться прелюдией к казням египетским. Как-то обычно в классических текстах немного времени тратится для того, чтобы его объяснить. И мы попробуем сегодня разобрать его достаточно подробно. Мы будем учить седьмую главу книги Шмот. Причем не полностью, а именно в самом начале. Я возьму из нее первых буквально 14-13 стихов. И даже из них, в общем, какую-то большую часть мы пропустим. И большинство урока будет крутиться вокруг 6-7 стихов самой истории того, как выглядит прелюдия казни. Попробуем начать. 7 глава, 1 стих. Как всегда, мы прочитаем текст вперед и по ходу будем задавать какие-то вопросы. В прошлый раз я обратил внимание на то, что один из вопросов, которые я сам задал, я на него уже не ответил. И поэтому, пожалуйста, постарайтесь, если это возможно, следить за тем, чтобы не те вопросы, которые хоть я задаю, я дал ответ. И ответ на тот вопрос, кстати, который не был дан на уроке, он на интернете, там, где висит урок, там же в тексте висит ответ на этот самый вопрос. Если кому интересно там пойти переслушать, так это можно там увидеть. Беседа. Ваемер Ашем аль Моше, 7 глава, 1 стих, и сказал Ашем, обращаясь к Моше Рабейну, «Роэну сатиха элуким ли парой? Смотри, я сделал тебя богом для фараона, вагарона хиха и геньвиеха, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Теперь, господа, это большой камень в морду тем умкам, которые все время хотят переводить слово «элуким» как «бог». Совершенно очевидно, что здесь не имеется в виду, что Моше Рабейну стал богом для фараона. Нельзя быть богом для кого-то, а для кого-то не быть богом. Существование, наличие, бытие Всевышним – это некая объективная реальность. Что здесь имеется в виду? Слово «элуким» на иврите означает «собрание сил». Что имеет в виду сказать Всевышний? Что ты будешь для фараона источником всей его реальности. Все, что будет происходить с фараоном, будет происходить от тебя. И так же, как Всевышний выполняет эту роль для мироздания в целом, ты будешь выполнять эту роль лично, персонально, индивидуально для фараона. И так же, как у Всевышнего есть пророк, который работает каналом связи между той реальностью, которую устанавливает Всевышний, и той реальностью, которая на самом деле существует в материальном мире, который и соединяет одно с другим. Точно так же брат твой будет каналом связи между тем, как ты посмотришь на реальность фараона, какая она должна быть на самом деле, и той, которая она будет в реальной жизни. Не имеется в виду, что ты действительно будешь богом, а Аарон будет твоим пророком. Имеется в виду, что гораздо более глубокая штука, но не такая духовно возвышенная. Все-таки в ранг божества Моше Рабейну не возвели. Еще раз просто обратите внимание, это как бы и в огород библейской критики большой камень, потому как они все время говорят, что имя Элоким означает, что евреи на самом деле никогда не были монотеистами, что это просто это у них пережитки глубокого политеизма. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть много ответов на то, почему имя Элоким писано в множественном числе на языке оригинала. Сейчас не время, не место обсуждать библейскую критику, но просто это классическое место, по которому показывают контрпример. Их несколько, но вот это совершенно классическое место. Окей. Слово «Элоким» означает набор сил, оно не означает Всевышнего. Во всяком случае, не всегда. Всевышний, несомненно, в каком-то смысле совокупность всех сил. Именно поэтому гематрия имени Элоким и гематрия имени Гатева одинаковы. Но тем не менее...
Какое второе слово ты сказал?
Гатева. Гатева. Тева на иврите природа. Гатева – это то, что обобщает силы природы в одну большую систему, как говорят по-английски framework. И поэтому Гатева связана с именем Элоким. Элоким – это и есть это обобщение сил природы в общую схему. Седр. Атати дабер эсколя шарацавеха вагарон эхиха и дабер эль парой. Ты будешь говорить все, что я прикажу тебе. Аарон, брат твой, будет говорить все фараону. Вашалах азбна Исраэль мэрцой. Чтобы он отпустил сынов Израиля из твоей среды. Я сейчас перейду, буду читать только русский язык. Те стихи, которые мне не принципиальны, мы их сейчас уроним, а потом там дальше поднимем еще раз, если нужно будет, на языке оригинала. А я сделаю твердым сердце фараона и умножу свои знаки и свои знамения в земле Египта. И то, что на это место очень много перушим разных, что это означает, я сделаю твердым сердце фараона. Скажем, для того, чтобы уйти от очень большой обширной дискуссии по этому сложному поводу, Рамбан дает два ответа, мы дадим из них второй. Тот, который, как бы, он его относительно просто объяснить, что здесь происходит. Представьте себе человека, который, ну, скажем, простоты примера ради, повадился есть чизбургеры в Макдональдсе, да, для тех, кто новички на линии, да, видимо, должны знать, что все-таки смесь мяса с сыром — это штука, запрещенная Торой с утра. Поэтому кушать чизбургер — это штука, запрещенная Торой с утра. Так человек точно знает, что он делает, да, и желает весить Всевышнему полновесную оплеуху, отправляется в Макдональдс, покупает себе чизбургер, выходит на улицу, и как только вонзает в него зубы, сразу получает раскат грома и молнии прямо в лоб. Ну, дальше, соответственно, паленого и совершенно обалдевшего дядечку везут в больницу, там откачивают, приводят в себя, через две недели реабилитации. Первое место, куда он выходит из больницы, это Макдональдс. Дальше он хватает чизбургер, выбегает на улицу, слышит раскат грома и, соответственно, в тот момент, когда его зубы втыкаются в чизбургер, молния второй раз втыкается ему в лобешник. Теперь, господа, сколько таких опытов нужно будет для того, чтобы дядечка перестал кушать чизбургеры? Во всяком случае, покупая их в Макдональдсе в этом конкретном месте. Ответ очевидный, что, ну, скорее всего, двух будет достаточно. Если он очень-очень-очень глупый, может быть, понадобится третий раз. Теперь, господа, очевидный вопрос. И в тот момент, когда он перестает кушать чизбургеры, сколько его в этом решении перестать? Ответ: нету его в этом решении перестать. То есть это удар молнии по голове, он сделал так, что решение кушать или не кушать чизбургеры вышло за рамки свободы выбора человека. Он перестает есть чизбургер, господа, не из соображений этически, морально, нравственных, а из соображений того, что, ну, лоб сильно болит, больненько ему. То есть в этой ситуации...
Это молнии, они понимают, что нельзя есть чизбургер, правильно?
Ну, скажем так, мы рассматриваем априори здесь человека, который понимает, что он нехорошо делает. То есть фокус тут вот в чем. Если вы хотите, чтобы он перестал кушать чизбургер, то вам нужно или вообще, ну, по собственной инициативе имеется в виду, то вам нужно или его вообще не наказывать, или если вы принципиально, как бы, там, обстоятельства требуют того, чтобы дать ему в лоб периодически, то вы должны делать некую вещь для того, чтобы, ну, добавлять ему каких-то, что ли, сил, для того, чтобы для него эта боль удара молнии по голове не вызывала такие эмоциональные, физические ощущения, которые она вызывает у нормального среднего человека, когда его эта молния по голове лупасит. То есть иначе просто нету шансов. Это то, что Всевышний вынужден делать с фараоном. Обратите внимание, когда фараону приходит Моше Рабейну и говорит: ну что, народ выпускаешь? Он говорит: нет, ну на тебе в ухо. Через месяц еще раз: ну что, нет, на тебе еще раз в ухо. То, ну, в какой-то момент ухо начинает сильно болеть. То есть в этот момент Всевышний форсирован для того, чтобы удержать свободу выбора фараона на том же месте, на котором она была. Он форсирован сделать его менее чувствительным к боли. И вот это то, что говорит стих: и ужесточил всесильное сердце фараона. Ужесточил только для того, чтобы дать ему возможность выдерживать большее количество боли. Для того, чтобы у него выбор, отсылать евреев или не отсылать, был полновесным выбором. То есть стих «ужесточил всесильное сердце фараона» не означает, что он отобрал у него свободу выбора, а означает, с другой стороны, что он, наоборот, вернул ему ту свободу выбора, которая была бы у него забрана, если бы этого не произошло, потому как он не мог бы просто выдержать ту боль, которая на него набросилась. А, может быть, хорошая, простая, быстрая аналогия, это то, что говорит Рав Шимшон Рефаэль Гирш, и очень похожая на его идею. Представьте себе, если бы у человека была возможность самому гасить свою боль. Это была бы страшная-страшная штука. Потому что если у нас заболел зуб, то эта проблема не в том, что он болит, а в том, что там некая катастрофа, которой нужно заниматься. И если бы у вас была возможность гасить боль, вы бы решили, как любой нормальный человек, что я ее сейчас погашу, так 2 дня с болью похожу, там через 2 дня дойду до зубного врача. Вот это то, что происходит с фараоном. Он ловится на том, что он может сам гасить боль, которая вызывает у него казни. Все, что ему нужно для этого сделать, это вызвать Моше Рабейну и слезно попросить, чтобы боль ушла, и боль уходит. И он ловится на это раз за разом. На самом деле, как бы, то, что здесь делает Всевышний, он возвращает ему свободу выбора, вместо того, чтобы забирать у него ее. Еще раз, простой, быстрый ответ для того, чтобы не вдаваться в очень длинную дискуссию, потому что это очень большой спор между большим количеством разных авторитетов, как это все понимать. В частности, сам Рамбан приводит обе версии ответа, которые есть почти у всех решений. И, соответственно, как бы надо как-то понять, как они взаимобалансируют друг с другом. Если кому интересно, Рав Элияху Элиэзер Деслер как раз вот на эту паршу, у него длинный маамар. Если кому интересно, можно его посмотреть, вот он там как раз занимается этим вопросом. Окей, нам интересна сцена, которая идет после этого. Но фараон не послушается вас. Всевышний вперед говорит, что я знаю, как оно будет. Обратим внимание, что его знание не противоречит свободе выбора самого фараона. Тоже не тема нашей сегодняшней беседы, но это фундаментальная еврейская аксиома о том, что знание Всевышнего не противоречит свободе выбора человека. И я обращу свою мощь против Египта и выведу свое воинство, свой народ, сынов Израиля из Египта великими судами. Узнают египтяне, что я Господь, когда я простру свою руку над Египтом и выведу сынов Израиля из их среды. Моше и Аарон сделали это, как приказал им Бог, так они и сделали. То есть вся история выхода из Египта Моше Рабейну работает исключительно каналом выражения воли Всевышнего, как и следовало бы ожидать. Сейчас начинается та сцена, которая нам нужна. Моше было 80 лет, а Аарону 83 года, когда они говорили с фараоном. Вот 8 стих, и с 8 по 13 будет 6 стихов, которые нам будут интересны, и которые мы постараемся сегодня детально разобрать. 8 стих начинает 4 алию. «Вайомер Хашем эль Моше, ве эль Аарон лимор». Сказал Хашем, Моше и Аарону говоря. Два вопроса, господа. Почему «Вайомер Хашем»? Почему сказано «сказал Хашем»? Второй вопрос, это почему «сказал Моше и Аарону»? Зачем нужно говорить и тому, и другому? Было бы вполне достаточно сказать одному Моше. И Аарон бы услышал от Моше все, что ему нужно было бы знать. Зачем обращаются к обоим? «Ки едабер алейхем парой». 9 стих. «Когда будет говорить вам парой, леймор, и скажет, тану лахем мофейс, дайте для вас знак». То есть парой скажет, как я знаю, что вы от Всевышнего, грубо говоря, да, дайте знак для того, чтобы доказать, что вы от Всевышнего. «Вамарта эль Аарон», и ты скажешь Аарону, «ках эс матеха, возьми свой посох, вагашлех лифней парой, и брось его перед фараоном, егили танин», и он станет танин. Господа, обратим внимание, это тоже, кстати, место общего заблуждения, в тот момент, когда Моше стоял перед кустом и бросал свою палку там, этот посох стал нахаш, он стал змеей. Здесь, так же, как когда он бросал ее перед евреями, да, он должен был стать змеей. Здесь он должен стать танин. Что такое танин, вопрос очень сложный. Мы знаем из 6 дней творения о том, что танин, да, и оттуда «Ваевра Элоким эстанинима гидолим» и создал всесильный больших танинов, там все переводят, что это большие sea monsters, что это большие морские чудовища. И здесь Раши объясняет, ну, слово танин, или танин, он говорит нахаш. То есть он переводит танин тоже как змея. Радак в своем словаре, Радак классический Ришон, один из самых известных мастеров еврейской грамматики, собрал один из самых известных ранних словарей иврита. Вот в его словаре приводится интересный спор по поводу того, что такое танин. Одно мнение там это змея, и сам Радак склоняется к тому, что это крокодил. Почему говорит крокодил? Он говорит, что танин на земле называется нахаш, а в воде называется крокодил. Видимо, из соображений того, что когда вы видите, как плывет крокодил сверху, он похож очень на змею, так как он плавает. То есть, в любом случае, кто бы это ни был, это было что-то очень похожее на змею, хотя не змея. И остановимся сегодня на версии крокодила, так оно будет, наверное, попроще. Зададим очевидный вопрос. В любом случае, это точно не то же самое, что нахаш, есть некая разница. И почему так принципиально, что перед фараоном он должен стать именно танин, именно крокодил? Почему это так важно? Окей. Хорошо. И станет этот, значит, посох, станет перед ним крокодилом. Воевой Моше в Агарон эль Паро. И пришел Моше с Агароном к фараону. Воясу хейн. И сделали так. Кашер цива Агашем. Точно, как сказал он Всевышний. Ваяшлех Агарон эс Матейгу. И бросил Агарон свой посох. Лифней Паро. И перед фараоном. Лифней Авадав. И перед его рабами. Ваягили танин, стал посох крокодил. Окей, зэдэ, да.
Ты хочешь сказать, что фараон сказал, покажи мне фокус, или фараон сказал, что так же, как и со сном, когда Йосеф объяснял сон, во сне была подсказка, которая была ответом на сон, и только фараон это знал, и таким он образом знал, что Йосеф прав. И теперь он или просил у него фокус, сделать, дай мне фокус, развлечься, или дай мне что-то, что я буду знать, что это от Всевышнего.
На что это похоже? Те ассоциации, которые есть у меня, ты хорошо спрашиваешь, Гершон, по-настоящему хороший, очень сильный вопрос. Те ассоциации, которые есть у меня, это наши суги про пророчество, да, когда приходит новый пророк, от него требуют знака, чтобы он показал, что он пророк. То есть человек, который не доказывал еще, что он пророк, он приходит перед Бейздином, и в качестве доказательства собственного пророчества от него требуют предсказать какие-то простые события из немедленного будущего. Ну, классический пример, например, сценка. Стоит Яровам бен Неват, один из самых мерзейших царей Северного царства, и приносит жертву какой-то Аводы Зори. Приходит пророк и говорит, молодой, видимо, начинающий пророк, и говорит... так сказал Всевышний, за то, что ты сделал то, что ты сделал, он фигуральным образом снимет с тебя шкуру, и чтобы ты знал, что то, что я говорю, правда, у тебя сейчас рука онемеет. Хоп, его рука онемела. Теперь момент. Ну, откуда ему как бы знать, что сейчас у него рука онемеет? То есть, смысл и зачем это нужно, что самое главное? Ответ. Пророк, когда он приходит первый раз, он должен доказать, что он пророк. И когда он проходит первый раз, от него требуют предсказать какие-то простые события вот, легкого будущего, которое приходит. И даже если он предсказывает как бы правильно, тогда он считается пророком. И это аналог того, что фараон здесь просит. Другой разговор, что то, что он видит, и в ответ на этот самый фокус Медраш говорит, что фараон стал смеяться и говорит, у нас тут даже дети малые такое умеют. И, соответственно, следующее за этим по сути. 11 стих. «Ваекра гам парой, и воззвал также фараон лихахамим, своим мудрецам, лимахшефим, и своим колдунам, кудесникам, ваесу гам гейм хартумей мицраим». И они также сделали, даже не знаю, как это сказать по-человечески, они также сделали маги египетские Билхатейген с помощью своих чар, с помощью своей магии, с помощью своего волшебства, Кен точно так же. Вайшлиху, то есть центральный момент здесь следующий. То есть как бы фараон смеется над тем, что это не тот знак, который реально как бы нужный знак. Обратим внимание на несколько вещей. Во-первых, какая роль Моше Рабейну в этом всем? То есть, казалось бы, посох кидает Аарона, а Моше Рабейну роль какая? И ответ: Моше Рабейну говорит Аарону, кинь посох. Вы просто обратите внимание, мы это уже прочитали в 9 стихе, там, где даются инструкции. Когда фараон скажет вам, сделайте какое-нибудь чудо, подтверждающее ваши слова, тогда ты скажешь Аарону, возьми посох и брось его перед фараоном. То есть важный момент, это то, что Моше Рабейну должен сказать Аарону, Моше Рабейну ничего не делает, он как говорит Аарону, он должен, почему Моше Рабейну должен говорить, и почему Аарон должен делать, нетривиально. Вторая вещь, это написано, и оба они сделали, непонятно, почему они оба сделали, Аарон же делал. И тут произошло то же самое. Значит, фараон, соответственно, тоже вызывает этих своих товарищей. Вышлиху Ишматейгу. И каждый из них бросил свой посох. Вайгиюли тниним. И они тоже стали тниним. Интересный медреш, красивый в этом месте. Что была принципиальная разница между теми крокодилами, которые сделал Моше Рабейну, и теми крокодилами, которые сделали эти товарищи. Крокодилы у них были дохлые. Это интересный медреш. Что крокодилы получились, но они были немножко дохлые. Воевла Мате Аарон Эсма той сам. И поглотил посох Аарона их посохи. Теперь, ну, господа, это уже злобно. Не сказано, сожрал крокодил крокодила, а сказано, сожрал посох Аарона их посохи. Я не очень понял, господа, как может один посох сожрать все остальные посохи. Это не очень понятно. Вайхазак лейв порой, и усилилось сердце фараона, вылоша малые, и он их не послушал, киашер дибер гашем, так же, как гашем и предупреждал. И дальше, сразу после всей этой сцены, начинаются казни египетские, да, Моше Рабейну вынимает плетку и мордует фараона в течение следующего года исправно раз каждый месяц. И это как бы злобно. Причем вся эта история к египетским казням. Очевидно, что тут чего-то есть. Мальбим, когда анализирует это, накидывает сверху еще пару вопросов. Он говорит, зачем нужен этот знак для того, чтобы доказать аутентичность Моше и Аарона? Ведь сразу за этим пойдут еще 10. И эти 10, они по силе будут весьма и весьма нехилы. По сравнению с тем знаком, который фараон увидел, это просто баловство. Более того, очевидно, что из истории в каком-то смысле этот знак фараону ничего не доказывает. В чем идея? То есть точно же Гершин только что спрашивал. То есть, ну как бы хорошо. Они пытаются чего тут просто magic show устроить? Ну я не понимаю, что это такое? Волшебство такое? Не очень понятно, в чем идея. Окей. И Мальвин спрашивает еще одну вещь. Чем отличаются действия Аарона и Моше от действий всех этих товарищей? Это тоже не очень понятно. И кроме этого, язык в стихе не очень понятный. Ведь если вы посмотрите в языке оригинала, 11 стих, «Ваекра гам порой, и воззвал также фараон». Почему также должен воззвать фараон? Почему фараон? В чем идея слова «также»? Оно тут лишнее. Своим этим, значит, товарищам. И товарищи у него три разных типа. Есть у него хахамим, мудрецы, макшифим и колдуны. «Ваясу гам гэм хартумэй мицраим билхатэхим». И сделали также они, тоже не понимаю, значит, также они, Хартумей Мицраим и волшебники Египта. Зачем здесь третий сорт этих людей упомянут, тоже не очень понятно. Билгатейгем с помощью волшебства Кен точно так же. Ну, сложно, это очень такой натянутый и неправильно с первого взгляда организованный стих. Надо понять, что тут происходит. Я бы хотел на самом деле смотреть этот стих с двух прям противоположных точек зрения. И тут мы посмотрим еще на несколько интересных вещей. Дело в том, что среди еврейских мудрецов, среди ранних решений существует большой-большой диспут по поводу того, что из себя представляет волшебство. И в абсолютно уникальном, ничем не сравнимом мнении великий Рамбам пишет, что волшебство как концепция тупо не существует. Существует исключительно ловкость рук и то, что мы сегодня называем Дэвид Копперфильд. То есть человек делает некий фокус, который на самом деле исключительно явление детей лейтенанта Шмидта. То есть это хороший, профессионально натренированный Остап Бендер. И исключительно, чем он занимается, это дурит голову нашему брату-железнодорожнику. Он, если не один, то почти один. Все остальные, подавляющее большинство мудрецов, идущие после него, с ним спорят и говорят, что, несомненно, есть такая штука, которая называется черная магия. И как она работает, это отдельная тема разговора. Но мне тут интересен вот какой фокус. С точки зрения, скажем, Рамбана, который есть основной представитель этой школы, фокус, который делают египетские чародеи, не вызывает сомнений. То есть, ну, ради бога, мы делаем нашими силами, они делают ихними силами, у них есть эта самая черная магия. Господа, как Рамбам будет учить этот кусок в пятикнижек? Меня вот что интересует. Рамбам, он же рационалист великий. То есть, ну, как бы, что-то же он должен делать со всем этим чародейством, волшебством. Как-то надо с этим бороться, что ли, как-то.
И не он скажет, что это какая-нибудь иллюзия.
Вот то, что я хочу предложить вашему вниманию сегодня, я хочу предложить вашему вниманию Пируш Мальбима на всю эту историю, который даст ответ на то, как, может быть, Рамбам смотрел на эти вещи. Я не обещаю, что он смотрел на них именно так, но Мальбим придерживается точки зрения, которая весьма и весьма красиво вписывается в точки зрения школы Рамбам. Седр. Обратим внимание, что тут есть спор между двумя мидрашами. Один мидраш, и на нем основывается Тирсей Хахомим, когда объясняет Раши, толкается от слов и сожрал посох Аарона их посохи, говоря, что то, что здесь произошло на самом деле, это крокодил Аарона превратился назад из крокодила в посох. Их крокодилы превратились назад из крокодилов в посохи, и после этого посох Аарона сожрал их посохи. Второй мидраш, который приводит Мальбим в своей истории, говорит прямо наоборот. Мидраш говорит, что посох Моше Рабейну, он превратился назад в посох из крокодила. А эти остались, какие были крокодилы, и этот самый посох сожрал их в качестве крокодилов. И это не очень понятно, господа, потому что этот мидраш, он основывается на, очевидно, на стихе, потому что не сказано, что сожрал крокодил Моше Рабейну их крокодилов. Сказано, что сожрал посох Моше Рабейну. Из-за того, что сказано посох Моше Рабейну, Раши учит, и мидраш, очевидно, учит так же, как Раши, что он вернулся назад в посохе. Но не сказано, что сожрал посох Моше Рабейну их крокодилов. Сказано, что посох Моше Рабейну сажал их посохи. И надо понять, почему все-таки Медреш учит, что посох съел крокодила. В это, кажется, логика, которая четко кладет Медреш сам себя на лопатки. То есть, или это крокодил крокодилов, или это посох посохов. Ну, как бы стих меняет язык из крокодилов на посохи. Но он его меняет однозначно и в первом, и во втором месте. Медреш меняет интерпретацию в первом месте, но не меняет интерпретацию во втором. Все это как бы некий злобный фокус. Окей, попробуем сначала разобрать вещи, которые общие для обеих сторон. То есть те вещи, с которыми не будут спорить ни Рамбан, ни Рамбам. А потом мы перейдем и разберем отдельно, что такое Рамбам, что такое Рамбан. И потом, соответственно, зададим еще последний вопрос, который на самом деле самый главный вопрос в этой истории. А при чем тут я сегодня сейчас? Это очень хороший, типичный вопрос для хасидского комментария. И мы, соответственно, дадим два хасидских комментария, которые связаны с повседневной жизнью. Я надеюсь, что будет время и силы в конце для того, чтобы таки оба из них домучить. Окей, господа, есть ли у вас сейчас какие-то дополнительные вопросы к тому, что мы собираемся покрыть, или мы можем двигаться вперед?
Дим, у меня один вопрос есть.
Стою.
Почему, когда Всевышний говорил вот эти слова Моше и Аарону, почему Моше не сказал, если фараон не поверит мне, почему бы мне какой-то трюк? Всевышнему не подбыл. Почему Моше именно поверил, что фараон поверит ему? Потому что до этого...
Я бы сказал прямо наоборот. Я бы сказал, что Моше Рабейну не просто не считает, что фараон ему поверит, а что он абсолютно уверен, что фараон ему не поверит. То есть не с точки зрения того, что он там от Всевышнего или не от Всевышнего, а с точки зрения того, что фараон тупо по-прежнему упорно, как оно и получилось в реальности, будет считать, что никакого отношения ко Всевышнему это не имеет, Моше Рабейну, он просто искусный маг. И так пишет Ора Хаим открытым способом, что до самой последней казни, до последней, до десятой, фараон тупо и исправно считал, что, может, несмотря на то, что все его черные маги уже давно сдались и сказали, что Хрюша больше нету, он все-таки упорно и исправно считает, четко и однозначно, что Моше Рабейну, он просто всем магом маг. И он умеет делать всякие такие вещи, которых больше никто не умеет делать. Может быть, кто-нибудь где-нибудь умеет, но в Египте точно нет. Но во всяком случае, как бы, может быть, и никто не умеет. И он до самого последнего момента считает, что это все Моше Рабейну. Аж пока там, глубоко на дне моря, над ним не смыкается вода. И вот тогда он начинает кричать: «Убегу от Израиля, потому что Всевышний воюет с Израилем». Только там, вот в этом месте, он с этим делом согласен. Это один способ смотреть на реальность. Есть второй способ смотреть на реальность, он тоже очень красивый. И он связан с классическим комментарием Шла. Шла задает очень интересный вопрос, его и Рав Тайтлбойм, Сатмарский Рэбе, приводит тоже. Этого Шла. Он много где появляется. Когда Моше Аарон приходит к фараону в первый раз, то на фразу «так говорит Гашем, бог евреев», фараон говорит: «Кто такой Гашем? Не знаю, кто такой Гашем, и евреев не отпущу». То есть Шла задает интересный вопрос: подождите, подождите, ну это же тот же самый фараон, который всего-навсего, там, сколько лет назад, после того, как услышал интерпретацию сна Юсефа, сказал: да где же я найду такого человека, которому Бог открывается больше, чем ты, больше, чем тебе. То есть, оказывается, у фараона нету принципиальных проблем с существованием Всевышнего. У него есть принципиальные проблемы с другим. Говорит Шла, каждый раз, когда фараон обращается ко Всевышнему или описывает неким образом участие Всевышнего в реальности, он пользуется именем Элоким. Это не то имя, которым пользуется здесь Моше и Аарон. И когда они приходят к нему, они ему говорят: так говорит Гашем, четыре буквы, Юд, Гей, Вав, Гей, бог евреев, Элокей, Гейврим. То, что он бог евреев, с этим, говорит Шла, у фараона нету проблем. А вот то, что он Гашем, с этим, Шла, говорит, у него есть проблемы. И это, кстати, поднимает тот же самый вопрос, мы на самом деле немножко его тронули в самом начале, почему в начале раскрытие всей этой парши открывается со стиха «И сказал Гашем Моше». Идея, почему там Гашем, та же самая идея, почему к фараону приходит раскрываться Гашем. И там Гашем раскрывается, потому что это следствие того же самого открытия. Ответ, который дает Шла на этот вопрос, следующий. Имя Элоким отличается в каком-то смысле разграниченностью сил. То есть, поскольку это имя связано с законами природы, так оно организовано так же, как законы природы в каком-то смысле. То есть, так же, как законы природы. Есть у законов природы область, скажем, где действует закон всемирного тяготения. А есть область, где действует закон кулона. Закон кулона не действует на массу. А закон всемирного тяготения не действует на заряд. Они разделены, у них разные функции, они двигаются в параллельных плоскостях. У фараона нет проблем с именем Элоким. Я Всевышний в моем маленьком Египте. Ты Всевышний в своих небесах. И сиди там в своих небесах, что ты приходишь пить из меня кровь. С этим именем у фараона нет никаких проблем. С каким именем у него есть проблемы? С именем Юдей Вавей, то имя, которое отрицает вообще любое проявление границы. Гашем Эхад, принципиальный совершенно атрибут этого имени, это тотальное абсолютное единство. И что нету никаких границ, нету никакой природы и нету никакой иллюзии. Мы детально посмотрим на это на следующей неделе с классическим Рамбаном из Парши Сбой. Но сейчас просто скажем, что ну, как бы, идея имени Элоким – это идея тотальности и абсолютного единства. То есть как бы, с этим у фараона есть проблемы. Он говорит: у меня тут моя вотчина, что приперся? У него нет проблем с именем Элоким. Имя Элоким и есть уважение в каком-то смысле суверенных прав фараона на его вотчину. Вот имя Гашем – это совершенно другое имя. Это идея того, что нет времени больше играться с тобой в иллюзию. Пора валить отсюда, потому что время заканчивается, пора Тойру давать, а ты тут стоишь на дороге исторического процесса. Если будешь долго бежать навстречу паровозу и кричать «задавлю», так получишь 10 казней. И в этом в каком-то как бы очень-очень высоком уровне смысл всей этой сцены. Сейчас мы попробуем его немножко увидеть. Но я надеюсь, что я так немножко пролил свет на твой вопрос, Борик.
Вопрос.
Да.
Значит, ты сказал, что это тот же фараон, который во времена Юсефа явно показывал, что он лишнего, так сказать, принимает.
Ну, ты двойной сказал правым шмолем, это классическая вещь. То есть, ну, как бы, Шла говорит здесь не про идею того, что это непосредственно тот же самый фараон. Но это двойной спор. Есть спор между мудрецами в одном месте, когда встал новый фараон над Египтом, Рав говорит, по-моему, новый. А Шмуэль говорит, что тот же самый, только декреты поменял. Или наоборот, я не помню, я все время путаю Рава и Шмуэля местами. И второе место есть, когда написано, что этот фараон помер, и стали евреи орать, когда поднялся новый фараон. Там тоже есть спор между мудрецами. Но, то есть, ну, как бы есть одно из четырех возможностей, которое говорит, что тот же самый фараон. Но, ну, сейчас это не принципиально. Идея Шла не в том, что это тот же самый или не тот же самый фараон. Идея Шла заключается в том, что он, концепция та же самая, роль одна и та же. У него нету проблем с тем, что как бы на этом уровне, на уровне сил природы, ни у какого фараона со Всевышним проблем не будет. Есть проблемы на уровне соединения всех сил, на этом уровне проблемы есть. Это все, что он говорит. Я действительно не имел в виду взять сторону в очень сложном споре из четырех сторон, как бы я просто все, что я говорил, я для упрощения концепции попользовался той же самой, той идеей, которая была наиболее простая из этих четырех, это все. Окей.
Дима, да. Еще у меня есть вопрос.
Даю.
Он немножко параллельный, он не по существу, но просто если вы можете меня направить в правильное направление. Когда я читал сегодняшнюю эту недельную главу, у меня создалось впечатление, на самом деле, что я вижу партию в шахматы талантливых мастеров, и я не знаю даже правил, по которым играют в шахматы. А читая комментарии Рава Гитика и то, что вы сейчас рассказываете, рассказывает не о том, как в шахматы играют. Но на самом деле, где я потерялся на этой неделе, а для кого эта партия разыграна? То есть она сделана для того, чтобы просто сделать конкретную цель, помочь евреям, вывести евреев из Египта. Тогда Всевышнему не надо было идти на такие мелочи прорабатывать. Можно было это просто сделать. С другой стороны, это могло бы сделать для того, чтобы сделать для Моисея что-то, научить его. Или это было сделано для того, чтобы еврейский народ смотрел со стороны. Любое другое. Если вы бы могли по ходу дела просто контекст поставить это в контекст.
Вы очень классный вопрос задали, Олег. Вы всегда задаете очень хорошие вопросы. Это очень хороший вопрос. Это как, просто чтобы привести вам аналогию, мне такой вопрос задать, это как лошади сахар на руке протянуть. Я не могу удержаться. Это длинный уход в параллельную плоскость. Но давайте попробуем туда все-таки пойти, потому что это того реально стоит. Может быть, ну, действительно, я постараюсь вот по часам дать этому не больше, чем 5 минут времени. Скорее всего, будет больше, но я очень постараюсь, чтобы это было все-таки 5. Господа, очень-очень коротко, да. У каждой книги Пятикнижия есть своя глубокая внутренняя функция. Так, функция, одна из, как бы, плоскостей, в которых работает Пятикнижие, открывает функцию первой книги Берешит, как функцию построения идеальной личности. Эта личность – это Яаков Авину. А с другой стороны, идея второй книги – это построение правильного народа. Решая проблему построения народа, человек должен найти некий глубокий конфликт, решение некого глубокого конфликта между тем, как развивается красивая, яркая, внутренне глубокая личность и огромная серая масса личностей, в которой яркость, индивидуальность и глубина каждой отдельно взятой личности намертво теряется. Скажем просто, ну просто буквально для того, чтобы вот остаться внутри тех 5 минут, которые я обещал, что идея решения этого вопроса называется «Порядок ради единства действия». И это смысл следующий. В качестве примера надо понять следующую идею. Представим себе машину, которая едет в неком очень опасном месте. Например, в пустыне, без еды, без воды, без ничего. Да? И у этой машины, у нее в двигателе есть махонький винтик, цена которому 2 копейки. К примеру, Рабби Акива Таца, книжка «Маск вселенной». Так вот, в этом самом месте у него этот самый винтик из машинки выпадает. И в этот момент цена двугрошевого винтика, она однозначно равна цене всей машины. Потому что, ну, как бы, как у незабвенного Владимира Семеновича Высоцкого, да, передний вал, казалось бы, детали, но без него и задний ни к чему. То есть, ну, как бы, когда выпадает винтик из двигателя, двигатель перестает работать, несмотря на то, что винтик стоит 2 копейки, оказывается, что в этот момент он стоит всей машины. То есть, смысл всей басни заключается в том, что когда у вас система построена так, что каждая часть сама по себе выполняет свою единственно уникальную функцию, которую кроме нее больше никто и ничто выполнить не в состоянии, то вдруг оказывается, что с одной стороны, каждая часть сама по себе должна тотально и абсолютно реализовать свою индивидуальную миссию, потому что без этого вся система вообще не может работать. То есть даже не имеет смысла разговаривать о более высоком уровне. Но в тот момент, когда все части начинают реализовывать свою систему вместе, они переходят на качественно другой уровень. То есть, с одной стороны, что мы видим? Что с точки зрения внешнего уровня каждая деталь, она стоит всего уровня сразу, потому что убирание любой из них делает всю систему нефункциональной. Так же, как убирание этого винтика делает нефункциональной всю машину. Но с другой стороны, в этом аспекте все детали равны. То есть, если у машины отвалится передний вал вместо этого винтика, так она работать не будет точно так же. Нету более важных и менее важных. Каждый докладывает свою уникальную функцию, которую кроме него никто сделать не может. И так решается проблема единства и соединение функций личности и народа. А еврейский народ, он работает по этой же самой схеме. И в немножко более глобальном, как бы, смысле, да, все творение, оно в каком-то смысле тоже внутри этой самой схемы работает. То есть, короткий ответ на ваш вопрос, это то, что идея исхода, это для всех. В первую очередь, для самого фараона. Во вторую очередь, для еврейского народа. На самом деле непонятно, кому нужно больше, нам или им, это отдельный разговор. В третью очередь для египтян. В четвертую очередь это для нас сегодня, потому что мы сегодня, когда делаем Песах, возвращаемся каждый год к этой истории для того, чтобы строить на ней свою иммуну. И то, как мы ее учим, и то, что мы делаем из нашего Песаха, оно очень во многом диктуется тем, как мы читаем и понимаем то, что здесь происходит. То есть реально, как бы, эта история, это центральный корневой стержень всего творения. Именно поэтому, да, как бы, это фундаментальная основа, фундаментальный базис, на которой, в общем-то, все еврейство строится. Поэтому, как бы, это сама по себе история очень важная штука. Вопрос, который вы задаете, очень правильный. То есть, для чего Всевышнему нужно было делать это все вот таким образом, а не каким-нибудь другим образом? Можно было дать пару молотком по голове. И вообще, с каких пор Всевышний у кого-то должен спрашивать разрешение? Все это хорошие вопросы, но центральная идея, что убирание этого уничтожило бы в ней роль самого фараона. А он тоже часть творения. То есть, несмотря на свою очевидную мерзость, как видно из конца всей этой истории, все-таки тшуву он таки делает. Хоть это тшува многое не стоит, потому как уже воды моря над ним сомкнулись в тот момент, когда он ее делает. Но все-таки все направлено для того, чтобы и его, и Египет, который он тащит на своей шкуре, да, вместе с ними, в каком-то смысле направить в правильное русло. Не только для них, и не только для этого, еще и для нас, потому что мы тоже очень много учим из того, что тут произошло, а также и для потомков еврейского народа, то есть для нас здесь сегодня и сейчас тут тоже очень многое сказано. То есть реально правильный ответ, наверное, для всех. Но то, почему эта история должна принимать ту форму, которая принимает, это тоже очень хороший вопрос, и только это уже немножко глубже, больше, немножко не для нас. И вот, честно, закончились мои обещанные 5 минут.
Вы объяснили, спасибо.
Окей. Господа, еще вопросы?
Есть маленький вопрос. Тогда возникает вопрос, что у египтян тоже есть такое понятие, как общая ответственность, что Коль Мисраим, там все ответят друг за друга. Почему для того, чтобы исправился фараон и сделал чуву, должны страдать все египтяне тоже?
Это более сложный вопрос. Они не страдают для того, чтобы исправился сам фараон, они страдают для того, чтобы исправились они сами. И количество страданий, которое получает каждый из них, очень четко выверено один за другим. Были люди, которые померли от диких зверей. Были люди, я уверен, которые померли от эпилепсии в тот момент, когда вода превратилась в кровь. Были люди, которые не выдержали второй казни, когда лягушки влезали им во всякие внутренние органы. Да? А по мнению Барбанелли, это были не лягушки, а крокодилы. Это отдельная тема. Так и так далее. Было, они умирали там пачками в большом количестве разных мест, и в общем, как бы были, наверное, некоторые, которые умерли своей смертью где-то там в дороге. И там самые-самые злобные померли уже там на дне моря в самом конце. А те, которые не померли, им тоже досталась не очень завидная участь. Но это тоже не на сегодня, не на сейчас. То есть, как бы Всевышний вымеряет каждому такое количество. Такое количество там, боли, да, которое он заработал, которое ему нужно для того, чтобы исправить то, что он наделал. У нас нету концепции наказания, тоже уже не на сегодня тема, но у нас есть только концепция искупления. Нет концепции наказания ради наказания. Такой идеи нет, она не нужна. Но тоже как бы это отдельная тема. То есть каждый получает свое. И Всевышний, он потому и Всевышний, что он сложную систему уравнений, из которой состоит наша реальность, всегда решает уникально, однозначно, красиво и правильно. Это то, что делается в каком-то смысле, да, это то, что как бы возможно только если ты являешься источником всей реальности, и он этим источником и является очевидным образом. То есть как бы они не страдают один за другого. У нас есть такая концепция, и то, что у нее как бы есть в каком-то смысле свои границы. Но они не страдают один за другого, они каждый решают свои собственные проблемы. Седр, еще вопросы? Окей. Попробуем немножко.
Ну, что непонятно, что не страдают.
Ну как за что? Ну подожди секунду. В тот момент, когда они на нас ездили, и детей наших в Ниле топили, и пользовались нами направо и налево, и издевались над нами, так это все было хорошо и замечательно, а теперь, когда нужно и снимать с них за это шкуру, так это перестало быть хорошо и замечательно, и мы сразу стали такими высокогуманными, я не очень понимаю, в чем смысл возражения. То есть то, что они на нас 200 лет ездили, это хорошо, а теперь, когда пора за это зубы получать, так это уже не очень хорошо. Ну, в чем смысл вопроса?
Но так ездили не они, а их родители здесь, получается, то же самое.
Ну, их родители, ты не волнуйся, их родители получат за свое тоже. Тут все получают каждый за свое. Фокус заключается в том, что они на нас ездили. И они тем, как они на нас ездили, они заслужили то, что они получили честно. То, что их родители на нас тоже ездили, так это реально не меняет никакой фон того, что произошло. Ну, мне так кажется, в всяком случае. То есть, ну, как бы, да, родители должны что-то получить, но кто говорит, что они все должны получать здесь? Родители что-то получат там. И мы же все-таки верим в том, что этот мир, он единственный и не самодостаточный. Да, этот мир без будущего мира, он не имеет вообще никакого разумного и рационального смысла. Кому интересно дальше, глубже, смотрите Месила Сишарим в первой главе. Он там это доказывает открытым текстом совершенно. Окей. Еще вопросы? Окей. Поехали, попробуем немножко разобрать нашу историю. Окей, на первый вопрос, который мы задавали, почему сказано, и обратился Гошем к Моше, мы уже ответим. Большое спасибо Боре за правильный контрвопрос. Теперь посмотрим на вопрос, почему палка должна была превратиться конкретно в крокодила, в чем глубинный смысл этого крокодила. И в чем глубинный смысл этого знака? Мальбим спрашивает другим языком, чем отличается то, что делает Моше и Аарон от того, что делают эти люди. И вторая вещь, это то, в чем идея самого знака, зачем ему показывают этого крокодила, в чем смысл всей этой непонятной сцены, для чего нужен этот знак, когда с вашего разрешения и так скоро будет еще 10 знаков. Для того, чтобы это посмотреть, нужно посмотреть немножко на Гафтойру. Гавтойра, это из Йехескеля, конец 28, начало 29 главы. Мы возьмем из нее только один стих. 29 глава, 3 стих, говорит следующее. Скажем так, 2 стиха конец. И... Не, можем 3 стих продолжать, этого достаточно. Всевышний обращается к Йехескелю с пророчеством и говорит следующее. «Говори и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, фараон, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди его рек», имеется в виду рек Египта, или рек фараона, «сказавший, мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя». «Ли Евриевы, они осетине, мне принадлежит река, и я сам себя создал». Объясняет Маальбим центральную идею символики крокодила следующим образом. Египтяне служили Нилу и верили, что Нил создал себя сам. И центральная идея Нила была, это то, что он принимает силу от самого главного их бога, от бога солнца, и дает возможность людям этой силой пользоваться в каком-то смысле. То есть он тот, который дает жизнь всей окружающей среде. Именно поэтому центральная служба Нилу происходила утром, при восходе солнца. Тот момент, когда река начинает принимать тепло от солнца, для них был центральным и ключевым. Именно так объясняет Мальбим слова Моше Рабейну, Всевышнего, обращенные к Моше Рабейну перед казнью с лягушками: «Иди к фараону, когда он будет, у воды». То есть фараон утром, рано утром выходит к реке, и вот там поймай его. Потому что это то место, где он занимается своей аводой зарой, занимается своей чужой работой, и вот там его отлови. Объясняет Мальбим дальше. Крокодил – это очевидный символ реки, а фараон, который называет себя великий крокодил, он как Танин Гадоль. Идея великости крокодила – это не то, что он большой, и не то, что он самый большой, а идея слова «гидула», она сходна с концепцией «хесед». Это распространение без конца. Это крокодил всех крокодилов. То есть это тот, который соединяет в себе всех крокодилов. В этом смысл того, что сказано «гатанин гагадоль». Большой крокодил – это тот, который всех крокодилов соединяет в себе. То есть фараон, он сам по себе как река. И так же, как Нил себя создал, также они верили, что и фараон сам себя создал. И отсюда продолжение в стихе у пророка: «Ли Йори, моя река, в Ане Сетине, и я сам себя сделал». А река, соответственно, в этом всем играет роль его партнера в божественности. То есть для него крокодил – это глубоко религиозный символ. Это есть символ божественности фараона. В этом смысл того, что происходит. С другой стороны, есть еще один пируш. Его один из моих учителей приводит, который говорит, что для них в каком-то смысле для них крокодил был как лысый орел для Соединенных Штатов Америки. Это был не просто крокодил, во-первых, это был огромный крокодил, как сказано там в одном из шести дней творения, и сотворил всесильный Таниним Гидолим. Это был монстр-крокодил, там 16 там, или 20-футовое крокодильное чудовище, динозавр-крокодил. И это была эмблема государства. Эмблема Египта был этот самый крокодил. То есть так же, как в Соединенных Штатах водится этот самый лысый орел, и больше его нигде, видимо, нету. И они его берут в качестве национального символа. Также в Египте национальный символ не просто символ религиозной власти фараона, но и символ светской власти фараона был этот самый крокодил. Смысл того, что ему показывают, как толкует это Мальбим, я тотально и абсолютно владею всей реальностью, в которой ты существуешь. То, что для тебя крокодил, для меня сухая палка. Именно поэтому так важно, что палка должна превратиться в крокодил. Так он ему объясняет. То есть я хочу, будет крокодил, я хочу, будет палка. Мы посмотрим на этот комментарий немножко более глубоко с другой стороны. Я надеюсь, чуть-чуть попозже, когда мы будем делать ремарки по поводу того, как это все имеет отношение ко мне сегодня, сейчас. Но на этом уровне, да, скажем сейчас, что это просто религиозный светский символ власти фараона. И фараон в руках у Моше Рабейну будет как сухая палка. И вот это то, что говорит однозначно начальный текст, с которого мы начали. Сказал Гашем Моше Рабейну: я сделал тебя Элоким для фараона, ты будешь источником его реальности. А дальше мы сказали, почему сказано, что они оба это сделали. Ответ: так как сказано, ты будешь источник реальности фараона. Ты должен сказать Аарону, чтобы он бросил палку. Ведь ты же тот, который устанавливает реальность. А Аарон тот, который то, что ты говоришь, будет претворять в реальность. Он есть канал связи между материей, между материальной реальностью и тем, что ты требуешь, чтобы реальность творила. То есть Моше Рабейну должен сказать Аарону: брось палку. Аарон хватает палку и бросает ее, и только тогда ты ему скажешь: брошенной палки стань крокодилом. И вот тогда эта палка станет крокодилом. Поэтому сказано, это точно в тексте, то, что Всевышний говорит Моше Рабейну. И тогда эта палка станет крокодилом. То есть они вдвоем должны работать для того, чтобы это все воплотилось в реальность. Поэтому сказано «Ваясу хейн», они оба это сделают. Несмотря на то, что материальное действие делал Аарон, но без источника Моше Рабейну никогда бы не сделалась эта палка крокодилом. Вопрос? Окей. Хорошо. Просто если вчитаться в сам текст, вы увидите, что Всевышний говорит прямо это. Когда фараон скажет вам, 9 стих, сделайте какое-нибудь чудо, подтверждающее ваши слова, тогда ты скажешь Аарону, вот это ключевое место, ты скажешь Аарону: возьми посох и брось его перед фараоном. Ваигилитанин, и он станет крокодилом. Конец цитаты. Это то, что ты должен сказать фараону. Эта фраза включает в себя установление факта, что палка должна стать крокодилом. Седр. Еще один вопрос, господа. Почему называется посох Аарона? Это тоже интересная тема. И вскрывает целый огромный глубокий пласт споров. Тут есть споры, если я не ошибаюсь, между Зогаром и Ибн Эзрой. Зогар говорит: никогда в жизни это не мог быть посох самого Моше Рабейну, тот, который он получил на горе под горой Синай у куста, потому что этот посох сожрал нечистые посохи египетских фараонов. Не мог чистый посох Всевышнего сожрать нечистые посохи египетских фараонов. Это должен быть посох самого Аарона. Ибн Эзра спорит. И интересно, после глубокого красивого анализа Рав Шнерсон склоняется к тому, что Раши, видимо, ближе к версии Ибн Эзры, чем к версии Зогара. И Мальбим тоже склоняется к этой версии. Мальбим говорит, что посох Аарона называется посохом Аарона, хотя бросает он посох Моше, потому что он его бросает. Поэтому называется посох Аарона не с точки зрения того, что ему принадлежит, а с точки зрения того, что это тот посох, который Аарон бросил. Он в его руках, и поэтому он называется посох Аарона. Окей, пойдем дальше. Придется нам здесь провести точку разделения. И может быть еще одну вещь мы объясним. Сказано: и воззвал также порой. То есть также фараон воззвал к своим этим мудрецам-чародеям. Смысл это то, что фараон дублирует все, что делает Моше Рабейну. Так же, как Моше Рабейну не бросает посох сам, а Аарон бросает посох, также фараон не бросает посох сам, а вызывает агентов-посредников, которые бросают за него. Так же, как реально Моше Рабейну тоже мог бросить посох, фараон тоже мог бросить посох. Окей. Окей. Хорошо. Попробуем здесь провести точку разделения и посмотреть сначала на версию Рамбама, потом посмотрим на версию Рамбана, или точнее это не версия самого Рамбана, версия Рамбама будет по Мальбиму, как мы говорили, а версия Рамбана, ну та, которая не потому что это Рамбан сам утверждает, а просто версия его школы, да, та, которая будет утверждать, что тут имеет в виду, имеют место конкретные чудеса. Седр. Мальбим находит очень шкодный медреш. Первый медреш говорит, сказал Гашем, это обычно, чтобы крокодил съел другого крокодила. но необычно, чтобы посох съел что-то другое. Поэтому вернулся крокодил в посох и все это съел. И говорит, Раби Лазар увидел пару и испугался, потому что увидел пару и испугался, и поэтому нужно было в конце говорить, что усилило сердце фараона. Так Мальбим говорит, не очень понятно, чего пара испугался, и в чем тут великая идея. И он объясняет так, что смысл того, что здесь происходит, это то, что они не могли сделать такое чудо, как сделали Моше и Аарон, а у них это была ловкость рук. Они бросали шкуру крокодила, и внутри шкуры были другие люди, которые умели в тот момент, когда эти бросали палку, они умели из правильного места появиться в шкуре крокодила и заменить этой шкурой палку, и сами находились внутри этой шкуры, и там делали всякие вращательные и поворачивающиеся движения, в результате которой казалось, что это живой крокодил. Учитывая то, что все это делалось быстро и почти молниеносно, так человеку со стороны никогда не было очевидно, что это не живой крокодил. То есть казалось, что это живой крокодил. И именно поэтому, когда Моше и Аарон бросают свой посох, они бросают его средь бела дня, написано перед фараоном и его рабами. У этих такого не написано. Написано, что они сделали то же самое своим чародейством. Чародейством, говорит Мальбим, ловкостью рук. Что они были, точно как Рамбам говорит, что они были вышкалены Остап и Бендеры. И, соответственно, учит Мальбим интересную штуку. В результате того, как Мальбим учил, помните, мы говорили уже, в результате того, что посох превратился назад в посохи, он съел их крокодилов, а не съел их посохи. Говорит Мальбим интересную вещь. Именно этого испугался фараон. Потому что когда он съел их крокодилов, он сожрал живых людей внутри тех шкур крокодилов, которые там танцевали. И этого испугался фараон. Фараон не испугался, что он съел посохи. Он испугался, что этот посох в состоянии сожрать живых людей. И может быть сейчас Моше Рабейну скажет посоху сожрать и фараона вместе с его троном. И поэтому пришлось срочно укреплять сердце фараона для того, чтобы он мог выдержать еще следующие находящие 10 казней. Вопрос, да? Мальбим не идет по мидрашу того, что крокодилы были дохлые. Мальбим поэтому, очевидно, не идет. И не идет. Он не держит этот мидраш. В школе Рамбана этот мидраш будет очень ключевой, это правда. Там, когда мы будем вторую сторону смотреть, тут очевидно, то, что я с утра сказал, тут есть махлоки с мидрашем. Один мидраш уже с утра учит тот, по которому Мальбим идет, что посох сажал крокодилов. Второй мидраш, как мы будем учить в другой школе, он учит, что посох сажал посохи, а не посох сажал крокодилов. И в чем тут принципиальная разница, мы тоже сейчас посмотрим. Давайте не забегать вперед. Пседр. Теперь Мальбиму нужно ответить на большой сложный вопрос, почему пасук говорит, что сожрал посох посохи. По его логике, посох должен был сожрать крокодилов, он не должен был сожрать посохи. Почему в стихе написано «посох съел посохи»? Говорит он следующее. Если бы в пасуке написали, что посох съел посохи, я бы подумал, что посох Моше Рабейну сожрал те посохи, которые они бросили. Или хотя бы, что более важно, сожрал шкуры, но не съел живых людей. И поэтому написано «посох сожрал крокодилов». Для того, чтобы подчеркнуть две вещи. Первое, их крокодилы не могли превратиться назад в посохи. Да? Написано, что он превратился в посох, не для того, чтобы сказать, что он превратились, что они превратились в посох, чтобы показать, что он сажал живых людей, которые симулировали этих самых посохов. В этом смысле. И если бы было написано, что он сажал просто крокодилов, так я бы подумал, что он или шкуры крокодилей сажал, или я бы подумал, что он эти посохи сажал, которые должны были превратиться в крокодилов, но не живых людей. Там, где я сижу, это очень слабое место. Мне не нравится этот ответ, честно скажу. И еще один вопрос, не менее красивый, по-моему, на этого Мальбима, в том, что, по-моему, гораздо больше Кидуш Ашем был бы не в том, чтобы сжирать этих людей заживо, а в том, чтобы содрать с них крокодильи шкуры и показать, что это все ловкость рук. Что там нету никаких крокодилов, и что это просто обыкновенные люди. И это был бы вполне больший кидуш Ашем, чем тот, который произошел в результате того, что посох съел крокодилов. Не очень понятно, в чем тут великий фокус. То есть, вот это та версия, которую предлагает все эти идеи Мальбим, вот очень шкодный медраж с фараоном о том, что он подумал, что в каком-то месте фараон может подумать, что его сейчас съедят. Кроме этого, у Мальбима есть то место, которое очень сильное в его версии, это то, что он немножко лучше вписывается в стих в другом месте. Помните, мы с вами говорили про 12 стих? 12 стих говорит: «Ваишлиху Ишматейгу, и послал человек свой посох, и бросил человек свой посох», каждый из них, да, каждый из этих магов, «Ваихиюлит ниними», они стали крокодилами. Вот тут Мальбим-то и объясняет как раз, что они не стали крокодилами, они стали как крокодилы, с этими людьми, которые были внутри крокодильных шкур. Но предыдущий стих, он говорит не так. Предыдущий стих говорит: «Ваикра Гам Паро, возвал также фараон его мудрецам, Улемехшефим, его колдунам, Ваясу Гам Гейм Хартумей Мицраим, и они сделали так, и сделали также волшебники Египта». То есть смысл — это то, что фараон взывает к одним, а крокодилов делают другие. И вот это то, что говорит Мальбим. Он возвал к одним, и его мудрецы и колдуны бросили палки, а Хартумей Мицраим — это вот этот третий класс, которые были научены менять палки на крокодилов и вести себя как крокодилы. И он в стих вписывается гораздо красивее здесь, чем Рамбан, потому что, у другой версии, у другой школы с этим стихом есть некие проблемы, потому что зачем нужно перечислять три класса людей, это не очень понятно. Теперь посмотрим на другой класс. Есть какие-то вопросы по Мальбиму? Окей. Посмотрим на другой класс, посмотрим на школу нерационалистов, как они это все описывают. И тут тоже попробуем, тут, по-моему, хасидский комментарий, это тот, который я буду рассказывать, но не помню чей. У Рава Гитика он появляется тоже в его комментариях на недельную главу. И там объяснение следующее. Он идет по другой линии. Он идет стих того, что посох сажал посох, и он толкует в пшате. У него другая проблема. Его, то есть, крокодил превратился назад в посох. Их крокодилы, которые теперь были сделаны черной магией, а значит, были нормальные крокодилы, превратились назад в посохи, и посох сожрал их посохи. Несколько вопросов. Первая проблема — это то, что Медраш говорит, что их крокодилы были дохлые, почему это принципиально. Вторая проблема — это как может посох сожрать посохи. На самом деле, у Мальбима та же самая проблема. Крокодил, так понятно, как он может сожрать. А как посох может вообще что-нибудь сажать? Это то, что мы сейчас будем объяснять. И здесь центральная идея заключается в следующем. Понимаете, вся идея этого самого крокодила заключается в том, что крокодил — это символ реальности фараона. И великое дело — это показать фараону, что то, что у тебя перед глазами, составляет иллюзию независимости. Составляет иллюзию независимости. То есть то, как ты смотришь на реальность, то, что мы говорили, связанную с именем Элоким, это то, что ты независимый. Но это иллюзия. Вот смотри, вся твоя реальность, весь твой крокодил, он поднимается из моей палки, он поднимается из моей руки. Эта палка — это первоисточник. Эта палка — это корень твоей реальности. Твоя реальность не независима, она произведена чем-то. Ответ фараона — он вызывает своих этих товарищей, и они производят крокодилов. Так же, как ты производишь крокодилов, так же и я произвожу крокодилов. Ты можешь сделать нечто близкое к моей реальности, но мою реальность я делаю сам. Смысл того, что он тоже производит крокодилов, это мою реальность я делаю сам. Точно, как говорит пророк: моя река, и я сам себя создал. Но в чем фокус, говорит Медреш? Его крокодилы были дохлые. Ты можешь создать реальность, но эта реальность не будет связана с жизнью. Это будет иллюзия. Это не будет реальность, это будет иллюзия. В этом смысл того, что происходит. Фараона это не убеждает, и тогда следует следующее чудо. Один посох сжирает все остальные посохи. Смысл? Идея того, что посох может вообще что-то проглотить, сложная идея. Ее объяснение в том, что реально посох ничего не может проглотить, у него рта нету. Просто когда у вас реальность съезжается вместе с иллюзией, то для иллюзии это имеет весьма и весьма плачевные последствия. Мы говорим в Шмонаэсре на 10 дней раскаяния, на Рошашану Йом-Кипур на самом деле, чтобы все, мы попросим Всевышнего сделать так, чтобы все зло рассеялось как дым. В чем глубинная идея сравнивать зло с дымом? Ответ, когда дым рассеивается, такое впечатление, что его никогда не было. После того, как иллюзия столкнулась с реальностью, иллюзии не просто больше нет, а такое впечатление, что ее и не было никогда, от нее следов не осталось, кроме дикой эмоциональной боли. Смысл в том, что здесь происходит посох, съедающий посохи. Это идея наглядной демонстрации того, что то, что ты видишь перед собою, это не есть реальность. Это есть просто иллюзия. И столкновение иллюзии твоего посоха с реальностью посоха Моше Рабейну приводит к исчезанию иллюзии. И вот это то, чем сейчас закончится весь этот эксперимент. То есть все 10 казней, они впрограммированы вот в этом самом сжирании. То есть таким образом вся эта история, обратите внимание, Мальбим с этим в общем-то не спорит. Вся эта история и по одному, и по другому мнению прелюдия к 10 казням. Почему? Потому что она их источник. Фараону показывают центральную вещь. А он, его реальность и все остальное, что окружает его, весь его мир, это дериватив одной исходной точки источника, которая для него сейчас является Моше Рабейну. Это первое. И второе, то, что с ним больше церемониться не будут. Настало время соединять иллюзию с реальностью, или точнее разбивать воздушные замки. И вот это то, что мы здесь сейчас пришли сделать. И в этом смысл сжирания посохом, или скажите крокодилов, или скажите других посохов, результат совершенно одинаковый. Есть пока вопросы по этим двум комментариям? Окей. Попробуем немножко подвести итоги. Все, что нам осталось, это дать два современных комментария, они оба принадлежат Раву Шнирсену, на тему того, от чего я с этим всем буду делать. Ответ, господа, фараон это очевидным образом прототип. Но фараон это очевидным образом прототип каждого человека. И он сражается, да, внутри него в каждом месте сражается свобода выбора, отпустить, не отпустить. И то, что фараон исправно шаг за шагом делает, да, это он питает иллюзии. И эта попытка подпитывать воздушный замок, да, она на первых порах поддерживается Всевышним именно из соображений того, что свобода выбора должна каким-то образом поддерживаться. Но в конечном итоге, если мы исправно и упорно будем продолжать отказываться делать шуву, то работа на миражи, да, работа на иллюзию, работу на фантазию, заставит нас в конце концов отойти от той реальности, которая настоящая реальность. И жить в той реальности, которая с настоящей реальностью не связана. То есть мы, смешивая себя с фантазией, сами обрекаем себя на смерть. Потому что жизнь – это присутствие в той реальности, которая есть, а не в той реальности, которая абстрактна и к настоящей жизни ничего не имеет. И, соответственно, с этим... Да, любая попытка верить в некую независимость, да, или скажите дуализм, или скажите, как у наших братьев по разуму, дьявол это источник зла, а Всевышний это источник добра, она натыкается на большую проблему. Да, истина, она одна, и реальность правильная, та, которая связывает с жизнью, это реальность одна. Зло, которое есть наш выбор, оно или через тшуву превращается в добро и поднимает нас на правильный духовный уровень, или делает нас рабом-автоматом зла. То есть в этом случае мы сами кормим иллюзии, которые создаем. И сравните с тем комментарием, который мы давали на прошлой неделе. Геула не может прийти, пока мы кормим иллюзию. В тот момент, когда мы начинаем смотреть на реальность так, как на нее смотрит Всевышний, а не так, как нам хочется на нее смотреть, то есть видеть правильную реальность, а не видеть в ней то, что мы хотим видеть, то Геула приходит незамедлительно. Только для того, чтобы мы научились так смотреть, иногда нужно, чтобы мы кричали от боли так, что мы поняли, что мы не в состоянии больше эту реальность выдерживать. Господа, это прототип, по которому были вызволены наши отцы. И все, видимо, идет к тому, что мы будем вызволены тем же самым прототипом. Это не звучит хорошо, господа. Лучше сделать шуву раньше. И это первая вещь, которая имеет отношение ко мне здесь, сегодня, сейчас. Я здесь, сегодня, сейчас должен научиться выбирать между иллюзией и реальностью, тотально и абсолютно фокусируясь на выборе реальности вместо иллюзии. Проблема только в том, что мой внутренний враг, он очень здорово умеет реальность за иллюзию выдавать. И вторая вещь, тоже комментарий Рава Шнирса, но уже немножко в другом контексте. Тоже хороший, красивый комментарий, совершенно с другой плоскости. Когда вы хотите наставить на путь другого человека, это не всегда делается тем, что мы гладим его по шерсти. Иногда нужно сделать замечание. Говорит Рав Шнирс, потрясающей красоты мидраш, когда посох Аарона сожрал эти посохи, он не увеличился в размере. Смысл? И в тот момент, когда вы делаете человеку замечание, в тот момент, когда вы пожираете часть его реальности, в этот момент никакая форма возвышения за его счет не может быть хорошо и правильно воспринята. Смысл того, что происходит, это никаких личных счетов. В тот момент, когда вы делаете ему замечание, у вас не может быть. Если вы не можете это сделать таким образом, то нельзя делать замечание. Смысл того, что посох Аарона остался в том же размере, это в результате того, что посох Аарона очевидным образом уничтожил реальность его оппонентов, сам Аарон не стал более гордым ни на одну иоту. И в этом смысл того, как мы делаем замечания другим людям. В тот момент, когда мы приходим сжирать в каком-то смысле их реальность, да, человек должен 4 раза подумать о том, какой будет результат, и сделать это по-человечески. А если этого нельзя сделать по-человечески, то лучше промолчать и вообще никому ничего не говорить. Есть какие-то вопросы, господа? Окей.
Мой дилетантский вопрос. Что такое чува? Дайте определить.
Попробуем так. Это попытка... Это процесс, в результате которого ошибки человека, процесс осознания и исправления ошибок, так скажем, да, у него есть более формальное определение, тоже не на здесь, не на сейчас, если хотите, позвоните, я с удовольствием с вами один на один это переговорю. Но центральная идея это осознание и исправление ошибок. Так то зло, которое мы приводим в нашу жизнь, в результате исправления становится отправной точкой для роста, становится добром. Это то, что каждый из нас должен делать со своей жизнью.
Исходя из этого урока, тогда что важнее? Понять, я не знаю, наверное, обе вещи важны. Понятие ошибок или исправление ошибок?
Не бывает одного без другого. Если вы не знаете, что вы ошибаетесь, что же вы, не дай бог, будете исправлять? То есть...
Да, это критично. То есть вначале надо осознать ошибки, но потом надо знать, как их исправлять.
Это другой разговор. Это отдельная тема для разговора, тоже не наша тема. Есть хорошие книжки на эту тему, их очень много, но классическая это Шарей Тшува Рабейну Йона, она есть на русском языке под названием «Как вернуть утерянное», что ли, как-то так ее перевели. Перевод очень архаичный, но сама книжка, она того вполне стоит, чтобы ее отштудировать. Это классическая работа по еврейской этике. Того вполне стоит, действительно. Вот. Я с большим удовольствием, пожалуйста, перезвоните, напишите, и мы с ним с вами как-нибудь на эту тему переговорим. Это не должно быть сложно. Не проблема, господа. Еще вопросы? Хорошо. Спасибо вам большое.